особенно тем, кого я уже знаю. Шалом. Знаете, в Писании есть основополагающие вещи, и я бы хотел сегодня обратиться к основополагающим вещам. И о них мы сегодня будем с вами говорить, о том, что Бог по своей милости и благодати открывает нам, людям грешным. Плохо слышно? Буду орать. Приготовьтесь. Хорошо. О, а? Ну, я же говорю. Мы договоримся. Ну, окей, хорошо. Давайте с вами начнем сразу со Слова Божьего. И у тех, у кого из вас есть Библии, откройте их, пожалуйста. Послание Павла Колоссянам, 3 глава, 11 стих. Колоссянам, 3 глава, 11 стих. Здесь мы читаем так: где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба свободного, но все и во всем Христос. Знаете, это потрясающие слова вообще: где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба свободного, но все и во всем Христос. Вообще, это довольно забавные слова. Я объясню почему. Вот я лично родился в Москве, да, и всю свою дорогу я страдал от антисемитизма. Вот всю свою дорогу я отчасти рассказывал о том, как, в общем, я познакомился, мне было лет 5, когда я познакомился с тем, что я еврей, и причем мне это сказали, как вы понимаете, на улице, сказал мальчик где-то моего возраста, может, чуть старше, сказал, он не еврей, он сказал, что жид. Вот, и я прибежал домой. Где-то у меня в подсознании сидело, что это, наверное, что-то нехорошее. Вот. Но я не знал, что это. Мама с папой мне объяснили, что это. Ну так, в общем, да, как можно было ребенку объяснить. И вот с тех пор, в общем, начались мои скитания. Я прекрасно помню школу. Я тоже рассказывал, как на уроке географии говорили страшное слово «Евразия». И когда произносили первые 3 буквы «Евро», я терял сознание. Вот. И так далее, и тому подобное. В общем, все это... И вот, наконец, Господь вошел в наш дом. Мы узнали его. Это долгая и интересная история, но, тем не менее, он вошел, мы его узнали, мы начали читать его слово, мы познакомились с Библией. Я понял, почему я еврей. Я понял, почему меня гонят. Я понял, почему меня не любят. Ну, естественно, если человек не любит Бога, Авраама, Ицхака и Якова, как он может любить его детей? У него просто это никогда не получится. Ясно совершенно. Верно? И все стало на свои места, я обрадовался, я принадлежу к Богу избранному народу, как все замечательно. И вдруг Колоссянам, 3 глава, 11 стих, где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни обрезания, ни... Что такое опять началось? Да, только обрадовался, только все стало на свои места опять. Что такое? Как с этим разобраться, да, как с этим жить? Вот я и хотел с вами... разобраться. Единственное, что меня утешает во всем этом, что написал эти слова еврей, весьма образованный еврей, Павел, да, который был, ну, больше еврей в любом случае, чем я. И он написал эти слова, наверное, есть в них смысл. Поэтому давайте с вами будем разбираться в этих словах. И сегодня я бы хотел разобрать с вами один праздник, хотя на самом деле это не праздник, я еще и объясню это все, который называется Песах. И хотя мы праздновали этот праздник в апреле, тем не менее, я бы хотел его сегодня с вами разобрать. Для меня лично, для меня очень важно, чтобы вы его поняли. Это основополагающая вещь нашей веры. Основополагающая. Если мы не знаем этого, мы вообще ничего не знаем. Это только начало, это основополагающая вещь, это фундамент. Я бы хотел с этого начать. А начну я с первой книги Библии, вообще это первая книга Торы, которая называется Берешит, или в начале. Берешит бара Элохим ашамаим веэт гаарец, так начинается она, в начале сотворил Бог небо и землю. И в 9 главе, в 4 стихе, мы с вами читаем такие слова. 9 глава, 4 стих. Только плоти с душой ее, с кровью ее не ешьте. Только, да, мы помним, Бог говорит это Ною и говорит, чтобы люди ели мясо, но не пили кровь. Или не ели мясо с кровью. Почему? Об этом мы читаем чуть дальше, потому что в нем в крови душа. Верно? Третьей книге Торы, которая у нас называется Левит, а на иврите она называется Веикра, что значит «и сказал». И в 17 главе, 10-11 стих, мы читаем с вами еще одно объяснение по этому поводу. 17 глава, 10-11 стих. Здесь написано так. «Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее, потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь это душу очищает». Кровь очищает душу. Сейчас мы должны разобраться в определенных словах ивритских, которые нам многое-многое объяснят. И расскажут нам, почему вообще все это написано и зачем нам это все нужно знать. Душа на иврите нефеш, дух руах. И вообще, если мы посмотрим, как Бог творил человека, если вы помните, Он сотворил его из плоти, верно? Он сотворил его из праха земного. Многие думают, что это был за прах земной. Скорее всего, это была глина красная, я не знаю, возможно. Но назвал Бог этого человека Адам. Верно? Адам, что значит буквально человек. Хотя на самом деле это слово происходит от слова, вероятно, Адом. На иврите Адом значит красный. Когда я начал учить иврит, то один друг мой из Израиля прислал мне кассету, которая называлась «Кипа Адома». Я сначала не понял, что это такое, потом выяснил. «Красная шапочка». Да, надо знать моего друга. Еще к тому же. Вот он не нашел ничего умнее, как прислать мне сказку «Красная шапочка» на иврите, чтобы я учил иврит. Можете себе представить. Да? Но зато я запомнил. Кипа Адома. Кипа. Да, шапочка, покрытие. Адома. Красная. Если вы помните, сын Исаака, старший сын, его звали Исав, от него произошел народ Эдом. Так вот, Эдом, Адом, буквально красный. Если вы помните, он когда продал свое первородство, он сказал своему брату, дай мне поесть вот этого красного. Вероятно, это был борщ украинский. Вот. Он сказал, вот этого красного дайте мне поесть. Да? К тому же у него лицо было красное. Мало того, он жил на горах, которые тоже красного цвета. И таким образом этот народ был назван Эдом, то есть красный. А слово «адом» происходит от слова «дам». На иврите «дам» значит «кровь». Кровь. Судя по всему, Адам был красного цвета. Наверное, индейцы произошли от Адама, я не знаю. Но неважно. Речь идет о том, что он был красного цвета. Каким образом Бог сотворил человека и сделал его душою живою? Он его сотворил из плоти, помните, да? И затем вдохнул в него дыхание жизни. Нешама на иврите. Он вдохнул в него дыхание жизни и стал человек нефеш, душою живою. Что произошло, когда человек стал душою живою? В нем забурлила кровь. В нем начала качать эту кровь в сердце. Верно? И человек стал душою живою. И вот затем Бог говорит интересную вещь, что чтобы люди не ели кровь, не пили кровь. Почему? Потому что в крови душа. Что такое душа? Сегодня есть очень много странных толкований по этому поводу. Что такое душа? Нам сегодня очень сложно понять, что такое душа. Мы знаем только одно, что в Писании слово «душа» обозначает еще одно ивритское слово «хаим», что значит «жизнь». Душа обозначает жизнь. Дух обозначает жизнь. Иешуа на кресте, Иисус на кресте сказал такие слова «Дух мой предаю в руки тебе». Что это значит? что он умирает. Вот что это значит. Дух – это жизнь. Точно так же Йешуа говорит, душа моя скорбит смертельно. Что это значит? Плохо ему? Душа – это жизнь. И вот Бог говорит о том, что душа в крови, то есть жизнь. Если крови нет, нет жизни. И он говорит, душа в крови, поэтому не ешьте мясо с кровью. Почему? И дальше он объясняет, потому что эту кровь он дал для жертвоприношения, потому что эта кровь душу очищает. Другими словами, что сделал Бог? Обратите внимание, что сделал Бог? Он сделал интересную вещь. Он уравновесил жизнь жертвенного животного с жизнью человека. Он уравновесил жизнь жертвенного животного с жизнью человека. Интересна еще одна деталь, и деталь эта интересна следующая. Что самое дорогое у человека? Жизнь. Вы согласны? Вы все согласны? Посмотрите, если мы откроем книгу Иова с вами, если она у вас есть, в вашей Библии, книга Иова, вторая глава, если вы помните, там речь идет о разговоре сатаны и Бога. Вторая глава, четвертый стих. Здесь мы читаем, отвечал сатана Господу и сказал, кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. То есть сатана говорит как раз вот эти слова, да? Жизнь человека самое дорогое, что у него есть, так? Вы согласны с этим? Вы согласны? Вы согласны, что жизнь... Самое дорогое, что есть у человека. Согласны? Я вас поздравляю, вы только что согласились с сатаной. Эти слова сказал сатана. Сатана не понимает одну вещь. Есть что-то, что стоит дороже, чем жизнь человека. Что это такое? Это жизнь жертвенного животного. Он не понимает это. Он считает, что если ты согрешил, то Бог тебя убьет. Потому что грех, еще раз, не портит человека. Грех убивает человека. Грех ведет к смерти. И сатана знает это и делает следующую вещь. Он ведет тебя к греху, он соблазнил Адама, теперь все люди рождаются в грехе благодаря Адаму и Еве. Верно? И теперь, действуя посредством греха, который находится в нас, он ведет нас к греху для того, чтобы мы грешили, зная, что праведный Бог, святой Бог, не потерпит это и убьет нас, потому что сатана пришел, чтобы украсть, убить и погубить. С ним договориться не удастся. Он желает нас всех убить. И все. И тогда Бог делает уникальную вещь. Он дает нам жертву. И эта жертва уникальна тем, что она дороже твоей жизни. И таким образом, если ты согрешил, ты можешь прийти и принести жертву, и Бог прощает тебя. Сатана этого понять не может. У него нет этой клетки валентности, у него нет этой способности, он не способен это понять. И Бог по своей милости, по своей любви дает нам вот эту жертву, ее жизнь. Больше твоей жизни, дороже твоей жизни. Бог принимает ее и говорит, не пейте кровь. Почему? Потому что в ней душа, потому что в ней жизнь, потому что в ней жизнь. Вообще, надо сказать, вот эта сатанинская идея, что самое дорогое в жизни – это сама жизнь, она близка человеку, потому что мы с вами согрешили и все живем грехом. И как бы дальше не думаем, для нас жизнь самое дорогое, ради жизни мы готовы пойти на все. И поэтому, например, я знаю, сам был свидетелем этого и общался с людьми, с миссионерами, которые вот работают среди наркоманов, среди алкоголиков и так далее, вот такого рода людей в тюрьмах, например. В тюрьмах много наркоманов кается, огромное количество наркоманов кается в тюрьмах. И по статистике 50 из них, выходя из тюрьмы, возвращаются назад к наркотикам. По одной простой причине, потому что в тюрьме, в таких тяжелых, сложных условиях, жизнь становится очень актуальна. Верно? Жизнь становится дорогой штукой. И вот ради жизни человек готов на все. Ради жизни человек готов делать все, что угодно. Больные часто каются, особенно больные раком. На смертном одре очень легко говорить с человеком, когда он умирает, о Господе. Потому что человек надеется. Может быть, это последнее, что может удержать меня в жизни. Правда? Однако Бог говорит, есть нечто, что значительно дороже человеческой жизни. И это жертва. Нам очень тяжело это понять. Почему эта жертва дороже? Как казалось бы, животное разве может быть дороже человеческой жизни? Конечно, нет, не может. Однако, почему эта жертва дороже? И Бог объясняет это по одной простой причине. Если ты, Он говорит, соберешься строить жертвенник, смотри, не строй его из обтесанных камней. Камни должны быть не обтесаны. Да? И приноси жертву на том месте, которое изберет для тебя Господь. Другими словами, жертвенник, который повелевает построить Бог, уникален тем, что он освящает жертву. Он делает эту жертву святой. Что такое святой? Что такая святая жертва? Святой на иврите хакодеш, кадош, значит отделенный буквально. Теперь она становится отделенной. И если мы посмотрим на нашего святого Бога, Бог наш святой работает именно таким образом. Он отделяет и делает это святым. Он отделил седьмой день и сказал, что это день святой, шаббат. Верно? Работать нельзя. Он отделил Авраама и сказал, от тебя я произведу великий народ. И сказал, выйди из родства твоего. Отделил его, сделал его святым. Не потому, что он хороший, добрый, замечательный. Он грешил, делал ошибки. Но потому, что он святой. Он отделенный Богом. От Авраама он произвел израильский народ. И этому израильскому народу он дал Тору, закон, и отделил Торой его от всех других народов. Вы не должны с ними смешиваться, вы должны жить по моим законам. И поселил их на специально для них приготовленной земле и сделал этот народ святым. Точно так же мы. Мы отделены верой в Йешуа, в Иисуса. Поэтому мы святы. Бог отделяет. Итак, жертва, которую Бог приносит или говорит, которую мы должны принести, потому свята, потому дорога и дороже нашей жизни. Потому что она отделена. Бог освятил ее. Этого сатана не может понять. Это оружие, которое Бог дал нам, чтобы жить. Это оружие, которое Бог дал нам, чтобы жить. Принцип библейского иудаизма таким образом следующий. Когда прозелит в те далекие времена гер, то есть не еврей, который захотел верить в Бога Авраама, Ицхака и Якова, приходил к вере в этого Бога, то он должен был первое, что выучить следующую вещь. Твоя жизнь очень дорога Богу. Но есть нечто, что дороже твоей жизни. Это жертва. Это жертва. Это то, что дороже твоей жизни. Это жертва. Это принцип библейского иудаизма. Для тех людей, которые этого не понимают, для тех людей, которые этого не учат, для тех людей, у которых это не сидит в подсознании, для них жизнь самое дорогое. Поэтому самое дорогое – это здоровье, самое дорогое – это деньги, самое дорогое – это успех, самое дорогое – почему меня Бог не благословляет, почему у меня нет здоровья, почему у меня нет денег, наверное, Он меня не любит. Эти люди не понимают одного, что самое главное не это, самое главное – жертва. С этого надо начинать. И если мы с этого не начинаем, мы уже заблудились, мы уже ушли не в ту сторону. Это главное, это основополагающее. Без этого нет ничего. Это очень важно понять. Для того, чтобы развить эту тему, мы как раз перейдем с вами к одному празднику. Хотя на самом деле это еще раз не праздник, но мы поговорим об этом. И этот праздник записан в 23 главе 3 книги Торы. У нас она называется Левит, еще раз Веикра на иврите. Мы не будем читать. Я просто хочу сказать, что как раз в этой главе описаны все праздники. Вообще на иврите нету там, не стоит слово «праздник». На иврите там стоит совершенно другое слово, которое обозначает слово, которого в русском языке нет. Зато оно есть в американском, в английском. В немецком оно тоже есть. Называется в английском языке это слово, которое вы учите тут же, приезжая в Соединенные Штаты Америки. Тут же. Какое слово вы выучили? Только не ругайтесь. Первое. Это самое главное слово в Германии тоже. Мы его выучили сразу. Вот как приехали, сразу выучили. Ну? Appointment. Очень важное слово, правильно? Если есть appointment, то надо прийти. Потому что если вы не придете к врачу, хотя у вас был appointment, то придется платить. Обычно это так, правда? Ну и так далее. В Германии еще сложнее. Поэтому это слово учат сразу и все. Все иностранцы тут же говорят по-своему, по-своему, по-русски, например, но говорят appointment. Кстати говоря, здесь так же, да? У меня сегодня appointment у врача. Так вот, именно это слово стоит вместо слова «праздники». Начинается 23 глава Левита следующими словами. «Вот праздники мои» по-русски. Но на самом деле там стоит слово «вот appointment мои». То есть, другими словами, «вот времена, которые я назначил для нашей встречи». Смотри, не опоздай. Точное время, четкое время. Первый праздник или первый вот этот appointment – это шаббат, который празднуется раз в неделю, в седьмой день недели. Смотри, не опоздай. Я буду с тобой говорить. Я тебя жду, говорит Бог. Второй сразу после него – Песах. И вот как раз о нем я хотел бы поговорить подробнее. И для того, чтобы поговорить о нем, давайте с вами отправимся еще в одну книгу Торы. Книга называется «Исход». А на иврите она называется «Шмот». Вторая книга Торы, 12 глава. И мы прочитаем с 1 аж по 14 стих. «Шмот» значит «имена», потому что начинается книга «Вот имена». Итак, 12 глава книги «Исход». С 1 по 14 стих, и мы читаем следующее. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, месяц сей да будет у вас, началом месяца, первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израилевых, в десятый день сего месяца, пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет с соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца, пусть заколят его все собрание общества израильского вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей, в домах, где будут есть. Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом, с горькими травами, пусть съедят ее, его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшееся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд, я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте вон и праздник, то есть собирайтесь в этот appointment, Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его». Итак, совершенно потрясающие слова. Раз в году теперь евреи должны праздновать, должны собираться, да, вспоминая выход из Египта. И таким образом евреи, в конце концов, выработали целую систему, которая называется «Седер», когда вся семья еврейская собирается вместе и читается так называемая «Агада». «Агада» — это буквально выход из Египта. Да? Праздник этот называется «Песах», буквально от, судя по всему, от египетского слова, которое немного утерялось, но должно обозначать это слово «пройти мимо». Как раз то, что на английском называется «pass over», да? «Пройти мимо». Это как раз правильный перевод того, что написано здесь. Да? «Я пройду мимо вас». В этом этот праздник. Интересно то, что если мы посмотрим на этот праздник, то увидим у него значение прошедшего. То есть люди, которые будут праздновать этот праздник, они собираются раз в году, чтобы вспоминать выход из Египта. Они постоянно вспоминают, как Бог их вывел из Египта. Раз в году ты должен об этом помнить, ибо рабом ты был в земле египетской, и Бог вывел тебя чудесами, великими и мышцею простертую. Верно? То есть вот в этом этот праздник. Если мы вспомним этот праздник, то придем к удивительному пониманию того, что произошло. Кто будет идти по земле египетской, чтобы поражать первенцев? Десятая казнь. Да? Мы помним все девять, и вот десятая казнь. Последняя казнь, которая сейчас сможет убедить фараона отпустить народ израильский, заключается в том, что кто пойдет по земле египетской, чтобы убивать первенцев? Кто? Сам Бог. Он говорит: «Я пойду». Я пойду. От этого Бога невозможно скрыться, его нельзя обмануть, ему нельзя сказать: «Меня нет», да? Или сказать жене: «Слушай, я ушел, если он придет, да, скажи ему, что меня нет, что ты не знаешь, где я». Знаете, есть такой анекдот, когда один еврей навещает другого старого еврея, который умирает, и он говорит: «Изя, ты сейчас умрешь и встретишься с ним. Так вот, если он тебя спросит обо мне, ты меня не видел и вообще не знаешь». Да? Вот приблизительно так. С Богом это не проходит. Он пришел конкретно убить. И далее он говорит следующую вещь. Посмотри, ты должен взять себе агнца. Чем этот агнец уникален? Он описан точно, каким он должен быть. Что это значит? Отделен. Освящен, святой, без порока, однолетний, должен взять либо ты его от овец, либо от коз. Он должен храниться в твоем доме 7 дней. Затем ты его должен заколоть. Затем ты его должен съесть, помазать косяки двери кровью. И вот когда я пройду мимо, это кровь. Да, помните, о чем мы говорили насчет крови? В ней жизнь. И вот это кровь. В которой жизнь будет говорить мне, чтобы я прошел мимо, и я пройду мимо, и первенец будет жить. Почему? Потому что эта кровь дороже твоей крови. Потому что эта кровь дороже твоей крови. Потому что эта жизнь дороже твоей жизни. Я увижу кровь и пройду мимо. Какой результат того, что евреи это сделали? Какой результат был? Ну, очень просто. Они вышли из Египта, Красное море перед ними разверзлось, с неба стала падать манна, из скалы стала течь вода. Они подошли к горе Синай, и на горе Синай Бог даровал им Тору и отделил этот народ от всех остальных народов и сделал этот народ святой. Если бы Бог сделал абсолютно все, но не дал бы им указания о агнце, скажите, было бы все остальное. Представьте себе, что Бог создал Адама и сделал все, но забыл вложить в него дыхание жизни. И кровь не потекла по его жилам. Какой бы результат был его производства? Ноль. Если бы Бог сделал все девять чудес, но забыл о десятом, 10 казней, но забыл, или точнее провел все 10 казней, но забыл о Песахе, забыл об этом Агнце, то что бы было с евреями? Отпустил бы их фараон. Если мы по этому поводу рассуждаем, то тогда создается еще один вопрос. Кто отпустил евреев из Египта? Кто вывел, точнее, евреев из Египта? Первое, что нам приходит в голову, это Моисей, правда? Моисей. Ну да. Косноязыкий 80-летний старик вывел евреев из Египта. Вообще, если вы вспоминаете эту историю, то диву даешься, да? Когда Бог разговаривает с Моисеем, тот говорит, что он косноязыкий, Моисею 80 лет, он вообще потерялся, он разочарованный в жизни человек, он пасет овец где-то у своего тестя. И вот к нему является Бог в горящем кусте, начинает с ним разговаривать, он говорит, слушай, пошли кого-нибудь еще, да, в конце концов. На что Бог говорит, хорошо, я тебе помогу, я дам тебе твоего брата, Аарончика. Аарон, между прочим, был старше Моисея. Так, на секундочку. Но чтобы им было совсем весело, к ним присоединилась их сестра, Мирьям. Если вы помните, это как раз та самая сестра, которая бежала за корзинкой, когда Моисея отправили по воде. Да, по Нилу, где водились, между прочим, крокодилы. И водятся, по-моему, до сих пор. Да? Вот это была та сестра. То есть это был еще тот дом престарелых. И вы хотите сказать, что через дом престарелых Бог вывел евреев из Египта? Возможно. У Бога тоже есть чувство юмора. Согласен. Однако обратите внимание на главный факт. Важный персонаж, который участвует в выводе евреев из Египта, это не Моисей, не Аарон, не Мирьям, а Песах. Вот этот Агнец. Если бы не было бы этого Агнца, то не было бы ничего. Почему? Потому что его жизнь дороже твоей жизни. Потому что как раз этого не знает сатана. Сатан на иврите противник. Противник кого? Бога. Его враг не ты. Его враг не фараон. Его враг сатана. Его жизнь, жизнь Агнца, дороже твоего, дороже твоей жизни. Кто принимал участие в выходе из Египта? Евреи. Какие евреи? Добрые, послушные, интеллигентные, с высшим образованием, лауреаты Нобелевской премии. Ну нет. Да, мы вспоминаем этих евреев, которые вышли из Египта, мы помним, Моисей как раз увидел двух дерущихся евреев, это еще тот цирк, да? И мне сложно представить двух дерущихся евреев, но, наверное, есть такие. Вот Моисей их как раз увидел, попытался разнять. Помните, да? Мы помним, как они роптали, мы помним, как они не хотели никуда идти, как они мечтали вернуться в Египет. Почему? Потому что там бесплатно лук и чеснок. Мы помним это все, да? Мы, евреи, до сегодняшнего дня чеснок едим, и с утра, по-моему, тоже. Вспоминая, вероятно, о Египте. Так вот, мы помним это все прекрасно. Правда? То есть это были совсем непослушные, нехорошие, недобрые, незамечательные люди. Но что сделало этих вот рабов бывших, этих вечно боящихся, ропчущих, не знающих, слепых людей одним народом, причем великим народом, Божьим народом, что сделало их народом? Агнец. Вышли из Египта те, кто помазал косяки его кровью. И помазав косяки его кровью, потому что эта кровь дороже твоей крови, они стали одним народом, святым народом, отделенным народом. Поэтому не важно, кто они были, не важно, какие они были, не важно, как они шли, даже не важно, что они говорили. Важно, они помазали косяки кровью Агнца или нет. Это единственное, что играет роль в их выходе из Египта. Больше ровным счетом ничего. Если мы представим с вами вот этих вот евреев, то давайте представим, например, что и тогда, когда они находились в Египте, они тоже были, в общем, не глупыми людьми. В принципе, евреи не глупые люди, мы можем видеть массу всяких изобретений, медицина, космос, наука, кругом еврейские имена, даже фильмы. Да? Так, Спилберг на секунду еврей. Окей? Вот. И вот представим, что тогда в Египте тоже были Спилберги, Эйнштейны там и так далее. Да? Представим. Вот давайте себе представим, что Бог им задал задачу. Слушайте, короче, 10-я казнь, я буду убивать всех первенцев. Так вот, у вас 8 часов на все про все. Вы должны придумать что-то, чтобы я ваших первенцев не убил. Вот давайте представим, что лучшие еврейские умы собрались вместе, чтобы придумать что-то, чтобы Бог не убил их за то, что кто-то из них первенец в семье. Как вы думаете, они придумали что-нибудь? То есть, другими словами, еще одна важная деталь. Бог сам дает им указание на то, что нужно сделать, чтобы остаться в живых. Бог сам дает им абсолютно все, чтобы они стали его народом. Тогда следующий вопрос. Что объединяет евреев теперь? Кровь Агнца. Неважно, ты умный, глупый, ты профессор, ты неуч. Да? Ты президент Соединенных Штатов или дворник в Удмуртии? Это вообще не имеет никакого значения. Значение имеет только одно. Ты принял это? Ты помазал? Да или нет? Да или нет? И все. И все. И тут надо поставить точку. И вообще все. Ну, совсем все. То есть на этом история заканчивается. Если мы вспомним следующую историю, что произошло после того, то мы удивимся с вами, потому что история Израиля говорит о том, что в результате этот праздник перестал праздноваться вовсе. Евреи окружили себя другими богами, которые пришли от соседей. Евреи построили у себя рощи, насадили дубравы, стали поклоняться идолам. В результате после правления Соломона царство разделилось на две части, и северное царство вовсе ушло от веры в Бога. Через определенное время евреи были разбросаны по всему миру, и в городе Леонтополис, это Египет, где-то за 150 лет до нашей эры был построен храм евреями, такой же, как стоял в Иерусалиме, с единственным «но» в этом храме нельзя было приносить жертвы, но сам по себе этот храм показывает на то, сколько евреев жило в Египте за 150 лет до нашей эры, и евреи опять вернулись в Египет. Тогда возникает вопрос, а зачем тогда ты это все сделал? А для чего был нужен этот выход? Зачем нужен был этот агнец? Для чего нужно было мазать косяки дверей кровью? Все вернулось на круги своя. Для чего это нужно было делать? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я бы хотел пойти к еще одному пророку, или просто к одному пророку, которого звали Иеремия. Жил он как раз во время, когда евреи выходили из Израиля, их уводили в вавилонский плен. Царь Навуходоносор, или Небукадницар, так его звали в оригинале. Они уходили в вавилонский плен. И вот тут встает пророк, которого звали Иеремия, и говорит очень важные слова. 16 глава, 14 и 15 стих. 16 глава, 14 и 15 стих. «Посему вот приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить, жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной, из всех земель, в которые изгнал их, ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их». То есть, другими словами, он говорит интересную вещь, что изменится одна важная деталь в том, что я вам вообще дал. Изменится смысл праздник Песаха. Он будет изменен. Если раньше вы собирались для того, чтобы праздновать и вспоминать, точнее вспоминать, как, что Господь вывел евреев из земли египетской, то теперь вы будете собираться. Вы будете также праздновать, но будете вспоминать совсем другое. Вы будете собираться и будете праздновать, но не будете больше вспоминать, что вывел вас Господь из земли египетской. Почему? Да вы ушли назад. Какой смысл? А будете вспоминать что-то другое, что Он вывел вас из всех других земель для того, чтобы привести обратно в Израиль. Будет изменен принцип Песаха. О чем это говорит, что будет изменен принцип Песаха? Это говорит о том, что будет опять так называемый Египет, будет опять десятая казнь и будет новый Песах. И будет новый Песах. Будет новый. И теперь наша задача ждать этого нового Песаха. Что произошло, когда евреи вышли из Египта через кровь Песаха, перешли Красное море, прошли по пустыне, они подошли к горе Синай, и Бог заключил с ними завет. Что произойдет тогда, когда придет новый Песах, когда будет выход из нового Египта? И мы об этом читаем у того же Еремии. Чуть дальше он открывает нам этот смысл. 31 глава Еремии с 31 стиха. И он говорит так. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Обратите внимание, принцип остается тот же самый. Бог не говорит, теперь придумайте, что нужно сделать для того, чтобы я заключил с вами завет. Он говорит, сделаю все я, от вас вообще ничего не зависит. Как не зависело раньше, так не будет зависеть сейчас. Будет новый Песах, будет новый выход из Египта, но только все теперь будет духовно. Если раньше я вам дал каменные скрижали, то теперь эти скрижали будет ваше сердце. На иврите «лев» – очень важный термин, на котором я напишу слова моего закона, и вы будете его исполнять, и будете моим народом, а я буду вашим Богом. Я заключу с вами новый завет, брит хадаша, новый завет. Итак, еще раз, теперь все переходит на духовные рельсы. Будет новый Песах, жизнь которого дороже твоей жизни. Будет новый выход, будет новый завет. И я это все делаю для того, чтобы спасти тебя. Когда мы говорим слово «Мессия», «Христос», что мы вкладываем в это слово? На иврите «Машех» буквально «помазанник». Что мы подразумеваем под этим словом? Я обратил внимание, например, что в некоторых церквях люди говорят «Иисус Христос» так, как будто Иисус – это имя, а Христос – фамилия. Иисус Христосов. Христоскинд. Не знаю. Что значит «Мессия»? Что мы в это вкладываем? В Евангелии от Иоанна, Иоанн, когда видит Иисуса в первый раз, хотя, возможно, не в первый раз, но неважно, Писание нам объясняет это так, как будто это в первый раз. 1 глава, 29 стих. Мы читаем следующие слова в 1 главе, 29 стих. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит ему, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Как объясняет Иоанн Иисуса? Кто это? Агнец, то есть Песах. То есть, что он говорит? Мы будем праздновать Песах. О чем это говорит? Будет заключен Новый Завет, правда? О чем это говорит? Будет выход из Египта, так называемого. О чем это говорит? Мы станем свободными. Он называет его именно так, как он и должен быть назван. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Один аппоинтмент в списке всех аппоинтментов будет изменен, и он меняется прямо сейчас. Фальшивые ожидания ведут к фальши. Фальшивые ожидания от Мессии ведут к фальше, ведут к фальшивому концу. Если вы ожидаете от Мессии, что он вам вернет здоровье, то вы ошибаетесь. Вы глубоко ошибаетесь. Если вы думаете, что он сделает так, что ваш бизнес попрет в гору, то вы глубоко ошибаетесь. Если вы думаете, что вы не умрете, то вы очень глубоко ошибаетесь. И даже если вдруг ваша какая-то болезнь остановится, и по милости Бога он продлит вам вашу жизнь, то всего лишь ненадолго. И когда вы умрете, то на самом деле, сколько лет вы прожили, 100 или 12, не будет играть ровным счетом никакой роли, потому что вы умерли все равно. Мало того, может быть, я вам открою один секрет. Некоторые этого не знают, хотя мы живем в 21 веке, что от старости не умирает вообще никто. Вообще нету людей, которые от старости умирают. Все умирают только от болезни. Просто к старости наша иммунная система перестает сопротивляться. Приходит какая-то болезнь, и мы умираем только и всего, если она нас не настигнет в более зрелом возрасте. И все. Фальшивые ожидания рождают фальшь. Люди, которые верят в какие-то такие вещи, в результате разочаровываются в этом Мессии, потому что он не исполняет того, чего они хотят. Потому что они вообще не понимают, кто такой Мессия. Иоанн описывает его точно. Агнец Божий, Песах. Песах. Мы будем выходить из рабства к свободе. Мы получим куда больше, чем здоровье, чем успех, чем деньги. Значительно больше. Я помню, как подошла ко мне одна девушка и сказала: «Ты знаешь, мой брат, наверное, скоро покается». Я говорю: «Почему?» «Ну, я ему сказал, ты должен покаяться». А он мне сказал, говорит: «Я не буду сейчас каяться, потому что я еще хочу грешить». Видишь, он правду сказал. То есть он понимает, что для того, чтобы покаяться, надо перестать грешить. Я ей ответил: «Ты знаешь, не покаяться твой брат». Она говорит: «Почему?» Я говорю: «Ну, потому что он хочет грешить. Потому что если он хочет грешить, он будет грешить и не покаяться. Потому что для того, чтобы покаяться, надо перестать хотеть грешить. Для того, чтобы покаяться, надо выйти из Египта на свободу и помазать косяки кровью Агнца, иначе ничего не получится вообще. Не сознание твое важно, не понимание твое важно. Песах важен. Вот представьте себе, что евреи понимали в тот момент, когда они мазали кровью косяки дверей. Они рассуждали: интересно, вот как будет, как Бог будет разговаривать с этой кровью? Вот он пойдет, вот идет Бог, вот мы представляем, идет Бог. И кровь начинает дурным голосом орать: «Сюда не приходи, сюда не ходи, иди дальше, сюда не ходи». Он говорит: «Да, иду дальше». Да нельзя это понять. Это духовные вещи, которые мы никогда в жизни не поймем. Важно не то, как ты это понимаешь, важно не то, как ты это объясняешь. Важно одно: ты это принял, да или нет? Да, нет. Все. Все, это все. Это вообще все. И больше ничего. Лука, 22 глава, с 14 по 20 стих. Йешуа, как истинный еврей, как сын своего народа, как тот, который понимал, зачем он пришел, отдавая себе отчет, что он Агнец Божий, празднует с учениками очень важный праздник. Мало того, он празднует его чуть раньше, чем он должен был праздноваться, потому что он очень хотел праздновать этот праздник. Этот праздник называется Песах. Седер. То, что христиане назвали удивительным словом «тайная вечеря». Седер. На седере пьют 4 чаши вина. Каждая чаша имеет особое значение. Третья чаша. Чаша Нового Завета. Чаша Завета. Называется она на еврейских столах. Давайте почитаем 14 по 20 стих. Лука, 22 глава, 14 по 20 стих. «И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им, очень желал я есть с вами эту Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду ее есть, пока она не совершится в Царстве Божьем. И взяв чашу, и благодарив, сказал, примите ее, разделите между собой, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царство Божие. И взяв хлеб, и благодарив, преломил и подал им, говоря, это есть тело мое, которое за вас предается. Это творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря, эта чаша есть новый завет в моей крови, который за вас проливается». Песах. Теперь, когда вы будете собираться праздновать Песах, вы не будете вспоминать выход из Египта. Вы будете вспоминать меня, потому что я ваш Песах. И благодарить меня, потому что я проливаю кровь, которая дороже твоей крови. Я отдаю жизнь, которая дороже твоей жизни, для того, чтобы сатана не сделал тебе зла. Я заключаю с тобой новый завет для того, чтобы твои отношения с Богом были в норме. Я вывожу тебя из Египта на свободу, из царства греха в царство праведности. Это то, что делаю я. Когда Иешуа, Иисус, возносился от учеников, мы уже говорили вчера на эту тему, ученики задали всего один странный вопрос. Не в это ли время ты восстановишь царство Израиля? Естественно. Вопрос весьма естественный. Если ты Песах, если ты заключил Новый Завет, если ты все это сделал, то следующий шаг естественный. Должно быть восстановление царства Израиля. Но Иешуа отвечает уникально, и ответ на этот вопрос мы узнали вчера, разбирая пророка Исаию. Он говорит следующие слова: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Это будет, но не ваше дело знать когда. Но вы примете силу Святого Духа и будете мне свидетелями. Сначала в Иерусалиме, потом в Иудее, потом в Самарии и далее до концов земли». Эта новость однажды пришла к вам, в ваш дом. Потому что еврейские ученики еврейского Мессии послушали его и отправились так, как он сказал, чтобы нести эту весть язычникам, чтобы язычники были выведены из греха на свободу. Апостол Павел, объясняя язычникам, что же теперь произошло, говорит совершенно потрясающие слова. В послании к Колоссянам, в 3 главе, в 11 стихе, он говорит так. «Где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, ни варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем...» У нас написано «Христос», «Мессия», «Машиах». Я думаю, что мы не сделаем ошибки, сказав «Песах». «Но все и во всем Он». Это не важно, кто ты. Это вообще не важно, кто ты. Это вообще не имеет значения, кто ты, мужчина или женщина, еврей или эллин, свободный или раб. Это вообще не имеет никакого значения больше. Имеет значение только его кровь. На тебе да или нет? Ты в завете с ним да или нет? Потому что его кровь дороже твоей крови. Потому что его жизнь дороже твоей жизни. Да или нет? И все. И вообще все. И вообще все. Нам не надо напрягаться. Бог не говорит нам, что нам делать. Бог говорит нам, кем нам быть. Это не важно, что ты делаешь. Важно, кем ты являешься. Да или нет. И все. И все. Я желаю вам, всем, чтобы у вас было да. Да и аминь. Чтобы независимо от той ситуации, в которой ты находишься, от чувств, которые тебя охватывают, от количества денег на твоем аккаунте, от наличия работы, семьи, детей, жены, мужа, здоровья или болезни, ты всегда говорил «да». «Да и аминь». И чтобы сатана не имел к тебе никакого отношения. Вообще никакого. И никогда. 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 Что будет? Будет следующее. Будет, что независимо от положения, ситуации, возраста, болезни, здоровья и тому подобное, тебя будет 24 часа в сутки наполнять радость. Радость Святого Духа. Ты назван ребенком Божьим. Бог сделал из нас народ, из разных, абсолютно разных людей. Один большой народ, не основываясь на нас, а только на крови Его Сына, еврейского Мессии, Иешуа Машеха, Иисуса Христа. И все. Помни об этом, думай об этом. Проверь себя. Может быть, ты верил не в того Иисуса. Может быть, ты кого-то называл просто этим именем. Может быть, там был другой, другая личность, которая обещала тебе что-то другое, но не то, что обещал Он. И еще очень важная деталь. Если мы верим в еврейского Мессию, то у нас есть одна очень важная задача. Очень важная задача. Исключительно важная задача. Нести весть об этом Мессии еврейскому народу. И все. И не проповедовать им какое-то счастье, избавление от болезней или еще что-то, а только одно. Что вот этот Иисус, имя которого втаптывали в грязь на протяжении последних 2000 лет. Именем которого убивали еврейский народ. Вот этот вот Иисус. Есть Агнец Божий. Есть как раз тот, кто дает жизнь. Вечную жизнь. Я хотел бы, чтобы мы сейчас помолились. Может быть, кто-то хочет покаяться. Не обязательно покаяться в том, что он грешник, вообще никогда не знал Иисуса. И сейчас хочет принять Его, если есть такие, слава Богу. Но, может быть, покаяться в том, что он неправильно понимал Иисуса. Что он неправильно думал о Нем. Что он у него были неправильные ожидания от него. Что он рассчитывал на то, что он просто не дает. Может быть, есть такие. Может быть, есть такие, в сердцах которых был антисемитизм. Которые ненавидели еврейский народ. которые считали, что евреи хитрые, жадные, может быть. Потому что они смотрели на какие-то дела, поступки, может быть. Но не видели избрания Божьего. Не видели действия Божьего. Не понимали значения святой. Может быть, такие есть. Может быть, сегодня тот самый день, когда Господь открывает нам врата небесные и говорит: скажи прости, я прощу, потому что кровь моего Сына очищает от всякого греха. Вообще от всякого греха. Новый Завет. Давайте с вами помолимся. Аллилуйя тебе, Господь. Аллилуйя тебе, Господь. Слава тебе, Господь. Слава тебе, Иешуа. Слава тебе, Господь. Слава тебе. Слава тебе, наш Господь. Слава тебе, Иешуа. Слава тебе, наш великий Бог. Царь наш. Слава тебе. Слава тебе, наш Господь. Слава тебе, Творец всего универсума. Слава Тебе, Господь, за то, что Ты создал все, и все по воле Твоей существует. Слава Тебе. Слава Тебе за то, что Ты не отвернулся от Адама и Евы, когда они упали и послушали сатану, и пошли вслед сатаны. Если бы Ты уничтожил их, Ты в них бы уничтожил всех нас. Но Ты уже тогда любил всех нас. И поэтому Ты говоришь о том, что однажды придет время, когда придет Твой Мессия, Твой помазанник, для того, чтобы заключить Новый Завет, для того, чтобы вывести из тьмы к свету, для того, чтобы дать слепым зрение, для того, чтобы, Господь, дать тем, кто находится в темницах, свободу. Господь, я благодарю Тебя за это. Я благодарю Тебя за то, что Ты открываешь нам глаза на Твое Царство, на принципы Твои, на сущность Твою. Я благодарю Тебя за Слово Твое, которое объясняет нам абсолютно все. И я благодарю Тебя за то, что, спасая нас, Ты не пользуешься нашими качествами вообще и никак. Тебя не интересует, кто мы и что мы можем сделать. Тебя интересует только одно. Есть ли кровь Сына Твоего, Иешуа Машиаха, Мессии Израиля, на нас? И я благодарю Тебя за это. И я благодарю Тебя за то, что Ты послал свет в языческую тьму. За то, что Ты послал свет тем, кто вообще никогда даже не рассчитывал на вечную жизнь. Я благодарю Тебя, Господь, за это. И я также благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты верен Своему Слову. И сегодня Ты даешь жизнь своему еврейскому народу. Господь, делая из нас одно целое, строя наши отношения друг с другом, не на наших качествах, но на крови Твоего Сына, даруя нам Твою любовь, великую, могущественную, потрясающую любовь. Даруй нам прощение греха, потому что кровь Твоего Сына очищает нас от всякого греха. Слава Тебе, аллилуйя, Господь. И я прошу Твоего благословения для всех для нас, Господь. Дай нам никогда об этом не забывать. Дай нам не стремиться к чему-то, к каким-то удовольствиям, а дай нам больше времени проводить на коленях. Дай нам, Господь, смиряться перед Тобой, склоняться перед Тобой и благодарить Тебя 24 часа в сутки, 7 дней в неделю за то, что по великой милости Твоей и благодати Твоей Ты дал нам вечную жизнь. И я прошу Тебя, коснись сейчас каждого сердца, которое находится в зале. Коснись, Господь, каждого человека, который находится сейчас здесь. Проговори к нему, Господь. Проговори к нему, Иешуа. Скажи ему, что Ты любишь его. Скажи, что Ты любишь его не потому, что у него хорошие или плохие дети. Что Ты любишь его не потому, что он достиг чего-то, или выучил Библию наизусть, или еще что-то. Скажи ему, что Ты любишь его, потому что Ты просто любишь его, потому что Ты есть любовь, Ты любишь. Я прошу Тебя об этом, Господь. Дай нам встать на колени. Пусть это будут колени не плотские, пусть это будут духовные колени, Господь. Дай нам склонить колени там, в глубине нашего сердца. И больше с них никогда не вставать. Ты наш великий Бог. Ты наш великий Царь. Ты помазанник наш. Имя Твое Йешуа Машиах. И да будет имя Твое благословенно и прославлено во веки веков. И мы все хором скажем: аминь. Аллилуйя. Аминь.